Делия Росси, леди второго сорта. Глава первая.
«Леди Изабелла!»
Настойчивый голос звучал прямо рядом с моим ухом, высокий, с неприятными дребезжащими нотками. Он вызывал неосознанное желание поморщиться, как и назойливый аромат фиалок, ощущаемый в воздухе.
«Леди Изабелла!»
«Интересно, кому так нужна эта самая Изабелла? И чего вокруг столько шума?» Я собралась с силами и открыла глаза. Прямо передо мной маячила встревоженная физиономия какого-то мужчины. Взгляд выхватил длинный горбатый нос, черные, похожие на крупные бусины глаза, яркие сочные губы, которые шевелились и что-то говорили, но я не понимала ни слова. Неужели оглохла? Угораздило же упасть так неудачно. Вот и не верь после этого приметам. Утром соль просыпала? Просыпала. Черный кот Таисии Федоровны дорогу перешел? Перешел. Соседка с первого этажа с пустым ведром встретилась? Встретилась. Ну и пожалуйста. Вот вам результат. Голова раскалывается, в ушах звенит, а глаза словно песком засыпала. «Вы кто?» Я поморщилась и попыталась подняться, но тело не слушалось. Оно казалось чужим, как и голос.
«Миледи, вы очнулись?»
«Ага. Значит, я все-таки не оглохла». «Тогда чего этот мужик бормотал? Молитву, что ли? И почему он называет меня Миледи? И вообще, где я нахожусь?» «Что-то не нравится мне происходящее. Не похоже, чтобы я была в офисе. У нас там таких мягких диванов отродясь не водилось. Начальник все больше стулья предпочитает. Заботится о том, чтобы подчиненные от работы не отлынивали». Я посмотрела вокруг и едва не присвистнула. «Ничего себе! Вот это хоромы! Совсем как в Зимнем дворце, куда мы с Верочкой пару недель назад ходили на экскурсию. Ну точно! Лепнина, позолота, атласные шторы с диковинными цветами, пузатый расписной шкаф из какого-то дорогого дерева, мраморный камин, изящное бюро, большая кровать, на которой я лежу и почему-то не чувствую нижнюю половину тела. А за стеклами огромных окон густо метет снег». «Снег? В августе? Нет, лето в Питере, конечно, так себе, но... снег? Его одними плохими приметами не оправдаешь». «Вы не ответили на вопрос». Я посмотрела на незнакомца, пытаясь понять, насколько сильно ударилась головой. Похоже, довольно сильно, если мозг выдал такую реальную галлюцинацию. Вон у глюка напротив даже лоб вспотел, и глазки забегали.
«Вы меня не помните?»
А голос звучит неискренне. И губы кривятся неестественно, словно неизвестный пытается скрыть правду.
«Я Келт, маг вашего опекуна».
Приплыли. «У меня что, есть опекун?» Выходит, травма была гораздо серьезнее, чем я думала. Теперь понятно, почему я не чувствую половину тела. Наверное, частичный паралич. Вот же подстава. Ну как меня угораздило так неудачно сломать каблук? Хруст до сих пор в ушах стоит. И падение я помню, и то, как об угол стола виском ударилась. Стоп. Что Келт сказал? «Маг?» Этого только не хватало. Значит, один из шарлатанов тети Фимы снова объявился. Сколько я их при жизни тетушке гоняла, а они до сих пор все идут и идут, и каждый раз не хотят верить, что благодетельницы больше нет. При воспоминании о тете Фиме в глазах привычно защипало. За полгода я так и не смогла смириться с ее смертью. Мне все время казалось, что однажды откроется входная дверь и войдет тетя Фима. Невысокая, худенькая, подвижная, в очередном экстравагантном наряде и с ярким палантином на узких плечах. Как же рано и внезапно она ушла. Я стиснула руки и заставила себя отвлечься от тяжелых мыслей и вернуться в непонятное настоящее. «Значит, маг». Я с сомнением посмотрела на проходимца, а тот с готовностью закивал. «Это вы меня лечите? Или нормальные врачи тут тоже есть?»
«Леди Изабелла, ваш опекун делает все, чтобы вы поправились».
Физиономия Келда приняла обиженное выражение.
«Лорд Давинпорт не жалеет для этого никаких средств. Вас регулярно осматривает лучший доктор столицы, а на прошлой неделе собирался консилиум, в котором участвовали главные медицинские светила Дартштейна».
Келд говорил горячо и почти искренне. Вот только я не верила ни единому его слову. Было что-то двуличное и лживое в выпуклых темных глазах и в кривой улыбке порочных губ. «И сколько я тут лежу?»
«Две седмицы»,
— ответил Келт, и я растерянно уставилась на расшитый цветами балдахин, а потом перевела взгляд на окно и нахмурилась. «Две недели. Слов нет, одни выражения. Не может такого быть. Врет этот длинноносый. Вот всей душой чувствую, что врет. А почему я не в больнице?»
«Леди Изабелла, о чем вы? Какая больница? Лорд Давинпорт сделал все, чтобы создать вам самые лучшие условия лечения».
Келт посмотрел на меня, как на неразумного ребенка.
«Ваш опекун ничего для вас не жалеет. Первые несколько дней милорд вообще от вас не отходил, так переживал».
«Но откуда он взялся? Я не знаю никакого лорда Давинпорта».
«Как это не знаете?»
Келт недоверчиво прищурился.
«Вы хотите сказать, что не помните лорда Давинпорта?» — спросил он таким тоном, будто не помнить этого самого Давинпорта было просто невозможно.
«Именно это я вам и говорю. Не помню ни Давинпорта, ни вас, ни того, как оказалось в этой комнате».
«Простите, леди Изабелла, я позову доктора».
Келт поспешно отвел взгляд, суетливо одернул старомодный полосатый пиджак и рванул прочь из спальни. А я понаблюдала, как исчезает в высоком проеме худая, похожая на грача фигура, и попробовала поднять правую руку. С трудом, но удалось. Вот только легче от этого не стало. «О, Господи, это еще что?» Я разглядывала изящную, почти прозрачную кисть, смотрела на тонкие пальчики и на круглые розовые ноготки и понимала, что схожу с ума. Рука была чужой. Уж это-то я могла определить. Где загар? Где яркий маникюр? Где шрам от падения с колеса обозрения? Где кольцо, в конце концов? Я пошевелила пальцами. Хрупкие, изящные, они послушно подчинились. Душу окатило таким ужасом, что мне захотелось громко завизжать. И лишь усилием воли я смогла сдержать этот порыв. «Успокойся, Динка!» — приказала себе самым твердым тоном, на какой была способна. «Это глюки! Скорее всего, ты сейчас лежишь в больничной палате, а мозг выдает тебе картинки несуществующей жизни. А как ты хотела? Головой ударилась? Ударилась. Вот и последствия!»
«Видите, доктор Штерн, миледи пришла в себя, но никого не узнает и не помнит, что с ней случилось».
Громкий голос Келда заставил меня взглянуть на открывшуюся дверь. «Ага. Глюк привел с собой еще одного. Окладистая седая борода, костюм-тройка, серебряная цепочка, свисающая из нагрудного кармана, внимательный взгляд и благообразное лицо». «Да у меня, оказывается, богатое воображение. Это ж надо таких колоритных персонажей придумать».
«Леди Изабелла».
Доктор Штерн остановился рядом с кроватью, потянул цепочку, доставая из кармана круглые часы, взял меня за руку и уставился на циферблат, видимо, считая пульс.
«Как вы себя чувствуете?» —
спустя пару минут участливо спросил доктор.
«Что-нибудь болит?»
«Вроде бы нет, только я почему-то не чувствую ног».
«Так-так, не чувствуете, значит, совсем?»
«Совсем». Штерн как-то странно провел рукой над моим телом и едва заметно нахмурился, но тут же постарался придать лицу благожелательное выражение. С таким обычно врачи объявляют тяжело больным, что не нужно отчаиваться и что все обязательно будет хорошо.
«Что ж, это не самое страшное. Главное, что вы очнулись. А все остальное поправимо».
Преувеличенно бодро произнес Штерн, и я поняла, что он тоже врет. «Простите, а что со мной было?» Я решила пока не спорить и вести себя так, будто верю происходящему вокруг.
«Вы действительно не помните?»
Доктор нахмурил брови и посмотрел на меня с непонятным подозрением.
«Леди Изабелла, вы упали с лестницы третьего этажа».
«Да с чего вдруг? Мы с тетей Фимой всегда на втором жили». «Вы уверены?» Я удивленно уставилась на доктора. Правда, потом вспомнила, что это все не по-настоящему, и заставила себя успокоиться. «Разумеется. Как я могла забыть? А на лестнице в тот момент еще кто-нибудь был?»
«Судя по рассказам слуг, только вы».
«И что? Я просто так взяла и упала?» Я недоверчиво прищурилась. Доктор с магом переглянулись и замялись. «Да ладно, говорите как есть». Я попыталась усмехнуться, но получилось неважно. Губы казались чужими. «Может, я просто спрыгнуть хотела?» Как всегда в критической ситуации, меня тянуло на Стёб, и я ничего не могла с собой поделать. Штерн с Келдом снова посмотрели друг на друга. Доктор кашлянул, а маг покраснел и выпалил.
«Ну что вы такое говорите, леди Изабелла? Конечно, вы упали совершенно случайно. Подскользнулись на припорошенной снегом площадке и...»
Он не договорил, но показал руками стремительное падение. «Подождите, что-то я не пойму. Где эта лестница находится?»
«Так от Бельведера вниз идет, к главному входу»,
— пояснил Келт. «И что, я прямо к этому самому входу приземлилась?»
«Боюсь, если бы вы упали с такой высоты, мы бы сейчас не разговаривали»,
— вздохнул доктор.
«Нет, вам повезло. Падение оказалось недолгим. Вы позволите, миледи?»
Штерн, не дожидаясь ответа, сжал мою правую руку и резко вонзил в нее какой-то острый предмет. «Ай! Это что же, я ощущаю боль даже во сне? Или это не сон?» По спине пробежал холодок.
«Потерпите, миледи. Ну-ка, а так?»
Штерн ухватил левую ногу, но я не почувствовала ни его прикосновения, ни укола тонкой иглы, которую он всадил.
«Больно?»
С надеждой посмотрел на меня доктор. Я помотала головой, пытаясь осознать, что все происходящее мне не чудится.
«Очень странно», —
пробормотал Штерн.
«Я надеялся, что нервные импульсы сохранились».
«Почему я ничего не чувствую?» Я взглянула на доктора, прикидывая, насколько реально происходящее. «Может, все-таки глюки?» «У меня что, поврежден позвоночник?»
«У вас был небольшой ушиб, но он уже прошел. Все кости целы, трещин нет. Пока сложно понять, почему вы так долго не приходили в себя и отчего исчезла чувствительность нижней половины тела».
Штерн отвечал мне, но выглядело это так, словно он говорит скорее сам с собой. Кустистые брови нахмурились, глаза за круглыми стеклами очков стали задумчивыми и отрешенными, а мягкие, чуть обвисшие щеки смешно подрагивали, отчего доктор казался похожим на бульдога.
«Что ж, будем надеяться, со временем чувствительность вернется», —
преувеличенно бодро сказал Штерн и добавил.
«Как и память».
«Да, насчет памяти это он в точку. Мне бы очень хотелось понять, как я оказалась непонятно где и почему меня называют чужим именем. А если учесть совершенно не мою руку...» «Мне нужно зеркало». Я посмотрела на туалетный столик и поморщилась. «Далековато. С неподвижными колодами вместо ног мне до него точно не добраться».
«Присси!» —
позвал Келт и дернул висящий рядом с кроватью шнурок. А буквально спустя минуту в комнате появилась невысокая, очень молоденькая девушка в старомодном платье и в накрахмаленном белоснежном фартуке. На светлых волосах незнакомки топорщился смешной головной убор с острыми краями. Симпатичное личико выглядело взволнованным, а большие голубые глаза смотрели пытливо и настороженно.
«Принеси, миледи, зеркало», —
приказал Келт. Он выпрямил спину и слегка оттопырил нижнюю губу, поглядывая на девушку с небрежным превосходством. «Сию минуточку, термак», — пробормотала Присси. Она метнулась к незаметной двери и вскоре уже стояла рядом с кроватью, вытянув руку с небольшим заключенным в овальную раму зеркалом. «Вот, миледи». Девушка смотрела на меня с опаской. «Интересно, чего она боится? Хотя это сейчас не важно». Я подняла взгляд и уставилась на собственное отражение. И чем дольше смотрела, тем страшнее мне становилось. Из зеркальных глубин на меня глядело чужое лицо. Красивое, очень юное, похожее на тончайший фарфор. Белоснежная кожа, высокие скулы, тонкие светлые брови, пухлые губы. И только глаза, зеленые, яркие, с застывшим в них знакомым упрямым выражением, были моими. И именно они заставляли поверить, что вот эта светловолосая девушка, отражающаяся в зеркале, действительно я. Сердце сбилось с ритма, а потом застучало часто, как у пойманного воробья. Я снова обвела взглядом комнату, остановилась поочередно на каждом предмете и на лицах застывших у кровати людей и поняла одну вещь. Это не сон. Это какая-то странная реальность, в которой у меня другое имя и другая внешность. На этой мысли я почувствовала, как в груди что-то запекло, а следом в легких резко закончился воздух. И я благополучно отключилась.